Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Ефесянам». Взаимоотношения руководителей и подчиненных.
Пожалуйста, возьмите свои Библии, гаджеты и откройте 6 главу из послания к Ефесянам. Кстати, если вы открываете в своих гаджетах Слово Божие, то вы должны быть очень внимательны и осторожны и противостоять искушению после Слова Божия, а там отвечать в WhatsApp на переписку, на Авито что-то себе выбирать подешевле. Потому что некоторых такое вот искушение, они как вот в процессе, они как начали и пошли. Поэтому вы должны бодрствовать, вы должны пользоваться временем, когда вы находитесь в церкви, и это поклонение, это неправильно, это неугодно Богу. Может, люди, знаете, современные люди не знают. Вот дети, подростки не знают. Я вам скажу, что это неправильно, это неугодно Богу, это грех во время поклонения блуждать на Авито, отвечать на переписку. Во время поклонения нужно поклоняться. Во время изучения Писания нужно все свои силы физические, интеллектуальные, эмоциональные направить на то, чтобы познавать Слово Божие. Усердно познавать Слово Божие и применять его в своей жизни. Потом, когда мы отсюда выйдем. Ну, уже здесь можно даже начать применять после служения. Хорошо. Мы говорим о том, что исполнение Святым Духом – это есть подчинение воле Святого Духа, да? Это значит жизнь под контролем Святого Духа. И мы понимаем, это есть послушание Слову Божию, потому что Дух Святой записал свою волю на страницах Писания. Если мы хотим быть послушны Святому Духу, то мы просто изучаем Писание и применяем его в своей жизни. И Господу угодно, чтобы наше христианство было не просто церковным. Вот мы в церкви встретились, мы здесь Библию поизучали, а потом все разошлись, каждый жить свою частную жизнь. Бог так христианство не задумал. Он желает, чтобы мы изучаемое слово применяли в своей повседневной жизни, в своем практическом хождении. Вот для этого нужно исполняться Духом Святым, нужно применять слово в своем хождении. И тогда наша жизнь изменится. Тогда изменятся взаимоотношения между мужьями и женами. Тогда изменятся взаимоотношения между детьми и родителями. И тогда изменятся взаимоотношения между работниками, работодателями и их подчиненными, о чем мы достаточно подробно и поговорим сегодня. Итак, читаем послание к Ефесянам, 6 глава, стих 5-9. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу. Не с видимой только услуживостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». Здесь, как мы с вами увидели, Павел говорит о взаимоотношении рабов и их господ. И в Римской империи в те времена было очень много рабов. Так много, что никакой физический труд нельзя было представить без участия рабов. Один из ученых, Маквард, считает, что при императоре Августе количество рабов, проживающих в Риме, составляло 900 тысяч человек, что в полтора раза больше, чем свободных, а свободных было 600 тысяч. Исходя из переписи, проведенной императором Клавдием, исследователь Гиббон еще в 1776 году заключил, что во всей Римской империи проживало 120 миллионов человек. Из них каждый второй был рабом, то есть 60 миллионов рабов. Конечно, эти данные нельзя считать абсолютно точными, но приблизительно вот такая была картина. Рабов было очень много. И даже одно время римские власти хотели ввести закон, чтобы рабы носили вот одежду, отличную одежду, которая их выделяет от основных людей, ну, от простых людей. То есть, ну, чтобы было сразу видно. Вот это раб, какая-то такая выделяющаяся одежда. Но потом они прикинули, что это очень опасно для империи. Если рабы увидят, как их много, И как мало не рабов по сравнению с ними, или столько же, то они же взбунтуются, восстанут, они скажут, а что ж, нас так много, а нас вот там как-то, значит, эксплуатируют. А давайте сбросим с себя вот это ярмо господ. И, в общем, этот закон решили не принимать, потому что он представлял определенную опасность для римских властей. Руками рабов сеяли, руками рабов жали, руками рабов возводили здания, руками рабов строили корабли, руками рабов изготавливали различные изделия, убирали в домах, готовили пищу, руками рабов стирали одежду, заботились о детях, стариках и так дальше. Поэтому какой бы сферы трудовых взаимоотношений того времени человек не коснулся, он непременно столкнулся бы с рабами. Тем более, что греки, которым пишет здесь Павел, послание к Ефесянам, греки вообще считали, что физический труд, он унизителен для человека, и поэтому работать должны только рабы. Соответственно, отношения между рабами и господами были очень актуальны для церкви того времени. В церквах было много рабов, очень много рабов. Но если даже просто так вот, как бы сейчас прикинули, то их могло быть и больше, чем свободных в какой-то поместной церкви, да. И также, или, например, 50% на 50%, половина рабы, половина свободные. Ну, есть сведения, что, например, пастырь мог быть рабом, а кто-то из членов церкви мог быть его хозяином. И вот такие отношения, они были вплетены в церковную жизнь. Вот сейчас, слава Богу, вы все сидите, прекрасно выглядите. Нет у вас тут таких отношений, да, чтобы кто-то был справа рабы, слева господа. Такого нет у нас, да? Но вот в те времена так было, и тема была очень актуальная. Тема была очень актуальная для первой церкви. И Павел поднимает эту тему, поднимает этот вопрос и объясняет, какими должны быть взаимоотношения между рабами и господами. Но это касается не только ситуации, когда рабы и господа в одной церкви, но это касается и той ситуации, когда рабы верующие, господа неверующие, или когда господа верующие, а у них есть рабы неверующие. В общем, всех этих граней здесь касается апостол Павел и желает, чтобы исполнение Духом Святым, оно действительно влияло на повседневную жизнь христиан, и чтобы взаимоотношения между рабами и господами были угодными Господу. Ну, вы можете сказать, ну хорошо, это тогда было, тогда были рабы, тогда были господа, сегодня у нас нет рабовладельческого строя. Разве можно вот эти принципы отношений между рабами и господами применять сегодня к нам, свободным людям? Я думаю, можно. Можно, и вот почему. Дело в том, что не всегда положение рабов вот в те времена было крайне тяжелым. Не думайте, будто все рабы существовали хуже современных работяг. Нет, это не так, возлюбленные. Внешние рабы того времени не сильно отличались от свободных. Они носили обычную одежду. Рабы посещали бани, рабы посещали театры, рабы посещали стадионы, где проводились спортивные зрелища. С середины первого века положение рабов вообще начало значительно улучшаться. Например, в 47 году от Рождества Христова был издан указ, дающий свободу тем рабам, о которых не заботится господин, хозяин в случае болезни раба. Высоко ценились образованные рабы, рабы, умеющие управлять имением, рабы-специалисты в различных областях. Высоко ценились рабы, обученные наукам, рабы, обученные языкам. Такие рабы жили намного лучше и успешней многих свободных жителей Римской империи. И были рабы очень богатые, очень состоятельные. Были рабы, у которых были свои рабы. Даже вот на такой уровень выходили. Особые рабы стоили очень и очень дорого, и какой-то выдающийся раб мог стоить целое состояние, и рабы могли также скопить определенную сумму и выкупить себя у господина. И некоторые рабы были богатыми, и они были в хороших отношениях к своим хозяинам, и они могли себя выкупить у хозяина, но добровольно оставались в рабстве, потому что им так было комфортно, им так было удобно, и они оставались в рабстве в знак любви и дружбы со своим хозяином. Конечно, были случаи и жестокого обращения с рабами, о чем мы сегодня еще скажем, но общая картина была приблизительно такой. Не нужно думать, что вот половина жителей Римской империи угнетала вторую половину с невероятной жестокостью. Нет, нет, если бы это было действительно так, то рабы бы восстали и начались бы серьезные проблемы. Итак, у нас не должно быть сомнений в том, что, изучая взаимоотношения рабов и господ, здесь у апостола Павла, нам следует применять их ко всей сфере современных взаимоотношений руководителей и подчиненных. По сути, вот взаимоотношения рабов и господ того времени, если применить к нашим дням, это, и сказать максимально широко, это взаимоотношения между работниками и работодателями, и это вообще в какой-то мере применимо ко всей сфере деловых отношений. И я знаю, что у каждого из вас есть деловые отношения с людьми, как внутри церкви, так и за пределами церкви. Поэтому эта тема актуальна для нас. У многих из вас есть начальник на работе. Поднимите руку, у кого есть начальник? Вот видите как? Значит, уже для вас актуально. У кого-то из вас есть подчиненные на работе. Ну, можно не поднимать руку, но они тоже есть, да? Вот видите, уже это для нас актуально. У кого-то есть начальники, у кого-то есть подчиненные. Это сфера деловых отношений, она окружает нас постоянно. Если вы у кого-то снимаете квартиру, помещение для ведения бизнеса, вы уже тоже входите в деловые отношения, да? И это уже какая-то сфера деловых отношений, и она тоже должна быть как-то урегулирована Словом Божьим. Любой ваш контакт, вот, в бизнесе, например, вы строите дома или вы ремонтируете автомобили, и вы тоже здесь находитесь в сфере деловых отношений. Если вам заказали отремонтировать автомобиль или построить дом, или сшить какую-то одежду, или сделать что-то еще, то в какой-то мере ваш заказчик является вашим работодателем, ну, по крайней мере, вот на это время, да, и у вас с ним тоже есть отношения, как вот деловые отношения. И в какой-то мере ваш заказчик, если вы работаете на себя, он становится вашим даже начальником, потому что он платит деньги за вашу работу, он говорит, как ему нужно выполнить эту работу, он как-то регулирует ваш труд. И это все деловые отношения. Служба в армии, если вы служили в армии, кто-то сейчас является военнослужащим, кто-то собирается. Здесь тоже сфера, где нужно руководить и подчиняться. Старшие по званию руководят, младшие по званию подчиняются. Это тоже нужно сегодня проговаривать, потому что некоторые не понимают даже вот таких простых вещей. Если вы находитесь в школе, если вы в колледже, если вы в университете учитесь, если вы в музыкальном оркестре играете, если вы в спортивной команде тренируетесь, там тоже существуют отношения, да, подчиненных. Тренер, он является вашим руководителем. Вы являетесь его подчиненным, вы подотчетны перед своей командой. И это тоже в какой-то мере отношение руководителей и подчиненных. Входя на борт корабля или самолета, вы обязаны выполнять требования экипажа, особенно в экстренных ситуациях. И здесь нужно сказать, вы не командир. Некоторые вот есть видеоролики в интернете, они думают, что они командиры. Нет, здесь вы подчиненный на борту корабля, вы подчиненный, на борту самолета вы подчиненный. Ну, казалось бы, вот все так просто. На этом можно уже сказать аминь и всем нам разойтись. Да, о чем еще говорить? Все так просто, все ясно. В чем здесь сложность? Что дальше обсуждать? Вроде бы все так просто, но не просто. Существует проблема. Какая? Из-за своей греховности, из-за своей гордыни, из-за своего эгоизма люди не хотят подчиняться друг другу. Просто не хотят. И также люди не хотят подчиняться Богу. Поэтому средства массовой информации сообщают нам об авиадебоширах. Поэтому подчиненные и руководители конфликтуют друг с другом и даже порой конфликтуют друг с другом, являясь членами одной христианской общины. Поэтому работодатели обещают платить одну зарплату, а когда время идет, платят меньше, чем обещали изначально. Поэтому работники стараются сделать меньше необходимого, снижают производительность или снижают качество своего труда. Поэтому снимающие помещения не платят вовремя за аренду, нарушают договор, который был вначале заключен. Вот такие проблемы возникают. Спасение во Христе, ежедневное исполнение Духом Святым, изменяет деловые взаимоотношения между людьми. Как изменяют? Какими становятся взаимоотношения между руководителями и подчиненными? Давайте позволим Писанию ответить на эти вопросы. Прежде всего рассмотрим отношение подчиненных к руководителям. Отношение подчиненных к руководителям. А потом поговорим об отношении руководителей к подчиненным. Итак, отношение подчиненных к руководителям, стих 5-8. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб или свободный». На основании этих стихов мы можем описать отношение подчиненных к руководителям при помощи пять слов. Первое слово – послушание, стих 5а. «Рабы, повинуйтесь господам вашим по плоти». Греческое слово, переведенное как «повинуйтесь», происходит от слова, буквально означающего «слушаться», «повиноваться». Это же слово применяется вот здесь, в 6 главе, в 1 стихе, когда речь идет о повиновении детей своим родителям. Сфера повиновения определена ясно словами «по плоти». То есть «рабы, повинуйтесь господам вашим по плоти». Что это значит? Речь идет о сфере земных отношений, временных наших взаимоотношений здесь на земле. Сюда не относятся духовные вопросы. То есть вы повинуетесь руководителю во всем, но ваш руководитель не имеет права командовать в духовной сфере. Он не может говорить вам, как поклоняться Богу правильно, как поклоняться Богу неправильно. Он не может здесь проявлять свою власть. Послушание раба-христианина находится в сфере Слова Божьего. Неверующий работодатель не может диктовать вам правила христианской жизни. Он не может говорить, так, в воскресенье ходишь в церковь? Нечего ходить. Богу на всяком месте можно поклоняться, поэтому работай по воскресеньям. Нет, это уже не пойдет. Мы повинуемся нашим господам по плоти, да, то есть в сфере земных отношений. Я буду трудиться честно и хорошо, а уж когда мне поклоняться Богу, когда собираться церковью, я разберусь на основании Писания, а не на основании рекомендаций моего временного земного начальника. Первое слово, которое мы с вами отметили – послушание. Послушание. Вот так нужно относиться к своим руководителям. С послушанием. Подобным образом, каждому из нас необходимо повиноваться своим руководителям во всем, что не противоречит Библии. Даже если ваш начальник – развращенный, неверующий человек, послушание ему в земных делах – это послушание Богу. А непослушание ему в земных делах – это неповиновение Господу. Это очень важно понимать. Послушание начальнику, да, у него ужасные будут моральные качества, что угодно, но мы должны быть ему послушны в сфере земных деловых отношений, и это послушание ему, это послушание будет Христу. Это очень важно понять. А непослушание начальнику в сфере деловых отношений, это будет означать непослушание Христу. И это распространяется везде. Это можно применить даже по отношению к светским властям. Поэтому Павел писал в Римлянам 13:1, «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены». А кто-то скажет из римлян, «А как это от Бога? Да какие они от Бога? Да они кем были императоры? Они были убийцами, они были гомосексуалистами, они были развратниками, они были алкоголиками некоторые. Некоторые вели себя как сумасшедшие. Вспомните Нерона. Как же, что это, представитель Бога? Что, Нерон представитель Бога? Да как?» Вот так, независимо от нравственных качеств, Все правители существуют на земле только потому, что Господь позволяет им существовать. И им нужно повиноваться во всем, кроме греха. Повиноваться руководителям – это не значит одобрять их поведение. Это не значит считать, что правильно вести себя аморально, как Нерон и так дальше. Мы не одобряем поведение нечестивых руководителей, но мы им послушны по плоти, мы им послушны во всем, что не противоречит Писанию, мы им послушны в сфере наших деловых взаимоотношений. Это очень важно понимать. И, конечно, христианин, он не должен находиться в числе тех, кто бунтует против властей, кто бунтует против своего начальника, кто устраивает забастовки, голодовки. Вот нужно было куда-то лететь вам, например, да, вы приходите в аэропорт, а вот компания Люфганса, она бастует, и вы не можете никуда вылететь. Вот христианин, он не должен в таких вот каких-то восстаниях, наверное, участвовать. По крайней мере, он с этим должен быть очень осторожен. А уж о восстании против светских властей вообще не может быть и речи, потому что в притче 24:21 сказано: «Бойся, сын мой, Господа и царя, с мятежниками не сообщайся». Мятежники – это кто? Это бунтовщики, которые пытаются сменить власть вооруженным путем. Вот с такими не сообщайся. В общем, христиане не должны быть в числе бунтовщиков, в числе тех, кто митингует, в числе тех, кто идет на баррикады, в числе тех, кто совершает революции. Вот подумайте сами, если бы Павел написал: «Рабы, у вас есть господа? Если вы считаете, что можете сбросить власть своих господ, непременно сделайте это». Представляете, что бы произошло по всей Римской империи? Поднялись бы страшные восстания, бунты. И христиан бы считали бунтовщиками, революционерами, неадекватными людьми. Но Павел ничему такому не учит. Он не говорит: исполняйтесь Духом Святым, и когда вы уже совсем исполнитесь, тогда на баррикады. Нет, такого он не говорит. Он говорит, что наоборот, повинуйтесь своим господам. Рабы, если вы послушны Духу Святому, то это проявится не в восстании, не в баррикадах, а это проявится в повиновении. Это очень важно понимать. Вот приведу простую иллюстрацию. Но мы все с вами знаем, что аборт – это убийство, да? Мы же не одобряем аборт. Но можно ли взять вот нам плакаты, взять нам какие-то транспаранты и, например, осадить какую-то больницу, где делают аборты, и митинговать, противостоять этому, не пускать людей, которые входят, которые выходят? Правильный это будет путь? Это неправильный путь, это неправильный путь. И один очень известный христианский писатель наших дней, который проживает в США, он участвовал вот в такой вот уличной акции, протестуя против аборта. Он много книг уже написал, я не хочу называть его имя, я некоторые читал, некоторые такие средненькие, некоторые неплохие, но они очень популярные. И акция проходила вблизи клиники, которая практикует аборты. Руководство клиники подало в суд, и суд принял решение взыскать с этого служителя, с этого христианина, с этого христианского писателя огромную сумму денег. И сумма оказалась, потому что это посчитали как воспрепятствование исполнению гражданских прав, воспрепятствование бизнесу. Ты зашел на частную территорию, ты там протестуешь, ты не имеешь права этого делать. И ему суд, значит, постановил взыскать с него огромнейшую сумму денег и передать этой клинике. И теперь вот он пишет христианские книги. Сумма огромная, он никогда ее не отдаст. Все, до конца жизни он в экономическом рабстве. Теперь он пишет христианские книги. Книги расходятся хорошим тиражом. И у него два варианта. Либо бесплатно их писать, либо какую-то часть от своих доходов у него забирают и отдают вот этой клинике. То есть получается, что он протестовал против абортов, а теперь те средства, которые он зарабатывает, идут на поддержку клиники, которая делает аборты. Поэтому вот такие восстания, вот такие митинги, вот такая вражда, вот такие какие-то агрессивные действия, они нам никак, возлюбленные, не подходят. И Писание нам ясно говорит, что мы должны быть послушны всем властям, не только начальнику на работе, но и светским властям, и полицейскому, который нас останавливает на улице, когда мы едем слишком быстро или слишком медленно. Мы должны быть послушны всем властям. Это наш путь. Но если мы послушны, это не означает, что мы одобряем все, что делает власть. Это не значит, что мы одобряем своего начальника на работе, если он женится в 10-й раз Мы не одобряем это. Мы послушны только в сфере деловых отношений. Если мы послушны светским властям, это не означает, что мы одобряем все, что они делают. Нет, мы послушны только в той сфере, которая не противоречит Писанию. Вот это наш путь. Если мы с чем-то не согласны, но мы можем законным путем подавать в суд, как-то реализовывать свое несогласие. Если мы с чем-то не согласны, мы можем на выборах голосовать за тех кандидатов, которые, по нашему мнению, будут лучше управлять городом, областью или страной и так дальше. Вот этот наш законный, спокойный путь. Если у нас мы работаем на предприятиях, где у нас какой-то менеджер, которого тоже выбирают голосование, мы можем не голосовать за того менеджера, который нам не нравится. Но если уже его выбрали, хотя мы за него не голосовали, мы должны быть ему послушны во всем, кроме греха. Вот так учит Слово Божие. Итак, первое слово, которое описывает взаимоотношения подчиненных и руководителей, это послушание. Второе слово, на которое мы обратим внимание, я долго думал и остановился на слове «уважение». Стих 5b, хотя здесь сказано «со страхом и трепетом», «фобос», «страх», «почтение», «тромос», «трепет». Ну, думаю, ну как сказать, что… Как сказать здесь? Какое слово подобрать? Ну, сказать «страх» я не хотел это слово выразить, ну, здесь вот представить, чтобы люди не подумали, что мы прям должны вот панически бояться наших руководителей. Я все-таки сделал с таким оттенком уважения, и мы должны относиться с уважением к нашим руководителям. Речь не о том, что мы их должны панически бояться, что у нас должен быть страх перед людьми. Это неправильно, это не страх перед людьми, а беспокойство о том, чтобы выполнить свой долг перед руководителем. Но если хотите, разумный страх перед тем, чтобы выполнить свою ответственность перед поставленным над нами руководителем. Вам может не нравиться ваш руководитель, но вы должны знать, что его поставил Бог, чтобы обтачивать те грани вашей духовной жизни, которые еще острые, об которые может поцарапаться ваш муж, ваши дети, кто-то в церкви, рану вы можете нанести. И чтобы сделать вас более гладкими, Бог вам дает руководителей, может быть, неудобных руководителей или подчиненных неудобных дает, чтобы формировать вас, чтобы освящать вас, чтобы преобразовывать вас в образ Христов. Поэтому к руководителям мы должны относиться с уважением. А вы скажете, а он жадный, а вы скажете, а он гневливый, а вы скажете, а он несправедливый, а он нечестивый, а он лживый. Каким бы он ни был, вы должны относиться к нему с уважением. И что значит с уважением? В первую очередь это значит, уважение проявляется в ответственном подходе к работе и к выполнению тех поручений, которые вам дает руководитель. А также уважение требует соответствующего общения с руководителем. Ну, знаете, есть люди, которые очень мягко разговаривают со своим руководителем, кивают головой, сказал, пойду и не пошел, и ничего не делают. Это неправильно, это неуважение. Разговаривать мягко и не выполнять четко поручения – это неуважение. А есть другие работники, которые они все четко выполняют, но они так жестко разговаривают, нагло со своим руководителем. Они знают себе цену, что я специалист, и ничего со мной начальник не сделает, поэтому я буду с ним разговаривать нагло. Это тоже неуважение. Уважительное отношение к руководителям – это значит выполнять все, что он говорит, четко и общаться с ним вежливо и уважительно. И даже если вы не видите у своего руководителя качеств, достойных вашего одобрения. Есть такие люди, которые хорошо работают, но у них почему-то вот бизнес не идет. И таким людям нужно задуматься над простым вопросом. А может быть, вы неуважительно со своими клиентами разговариваете? Неуважительно разговариваете со своим клиентом. И поэтому с вами не хотят иметь дело. Вот я знаю людей, которые посещают определенное кафе, там очень хорошая еда, но там такие наглые официанты. И им не хочется посещать это кафе. Еда хорошая, бизнес реализован хорошо, но официанты недостаточно любезные. И все, в это кафе не хочется идти. Так что подумайте, может быть, вы неуважительно разговариваете со своими клиентами, может быть, вы неуважительно разговариваете со своими руководителями. И поэтому ваше дело не идет. Злословить любого рода руководителя, от школьного учителя до президента страны, давать ему прозвище, злобные или шутливые клички, вместо проявления уважения. Все это несовместимо с поведением исполняющегося Духом Святым верующего. Даже в школе учителям иногда дают клички, да? А вот если ваш ребенок спасен, христианин, он не должен это поддерживать, потому что его ответственность перед Богом относиться ко всем своим руководителям, а учитель – это его руководитель в сфере обучения, и он должен проявлять к нему уважение. Третье слово, описывающее отношение подчиненных к руководителям – честность. Стих 5, вы 6. «В простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услуживостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души». Хаплотес – простота, то есть искренность. Данное слово подчеркивает искреннюю преданность в служении. Исполняясь Духом Святым через познание и применение Писания, вы становитесь честным человеком со своим руководителем. Вы служите ему как Христу. Вы служите ему так, как если бы на его месте был Христос. И в 6 стихе Павел поясняет с помощью противопоставления, что значит служить честно и искренне. Слова «с видимою только услужливостью» являются переводом одного греческого слова, означающего «показная услужливость». Этим словом описывают работников, которые трудятся лишь в присутствии хозяина. Вот недалеко от того места, где я живу, я наблюдал, как лет 6 или, может быть, 7 не спеша строили дом. И вот хозяин, он на неделе работает где-то в IT-сфере, на выходные он приезжает и контролирует стройку, сам трудится, а работники его работают всю неделю. И вот он приезжает в субботу, слышу крик, каждую субботу крик. «Ну как так, 5 дней вы сделали, вы еще там не так мало работы вы сделали, что кирпичи, что трудно, да я это сейчас за полдня все это перестрою здесь. Почему вы так плохо работаете?» И когда он присутствует, на них накричит, началась работа. Работа кипит, эти работники бегают, за 2 дня они делают очень много. Потом он уехал, я смотрю, в понедельник, тишина, до обеда вообще никого нет. Потом они появились, что-то там они постучали, потом они что-то перекусили, потом они водой обливались, игрались, баловались, дурачились, я не знаю, что они делали. Потом они еще перекусили и разошлись. Так во вторник, в среду, в четверг, в пятницу. Опять суббота, опять начинается крик, он опять на них кричит. Они говорят: да мы ж все, что могли, да мы ж для вас тут... Один говорит: я вообще в 11 вечера ушел. Я не знаю, что он там делал, для чего он там так долго находился. И вот это я наблюдал, ну, вот несколько лет. И вот как раз... Павел говорит, что вот так нельзя строить взаимоотношения со своим руководителем. Ни в коем случае нельзя. Он говорит, что вы должны трудиться в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники. Человекоугодник, переведенное это греческое слово, означает тот, кто пытается выслужиться перед людьми в ущерб своим принципам. Но как рабы Христа. Служить земному начальнику следует так же честно, как если бы на его месте был сам Господь. Верующие осознают себя в первую очередь рабами Христа. То есть верующие – это не просто рабы какого-то хозяина. Верующие – это не просто какие-то чьи-то сотрудники. Это не просто чьи-то подчиненные. Они в первую очередь рабы Христа. Они подчиненные Христа. Именно перед Ним они трудятся и работают для Его славы. И мы должны понимать, что труд, прославляющий Христа, это такое же служение Богу, как, например, вот проповедь. Я проповедую, я служу Богу. Вот вы завтра пойдете на свои рабочие места, и это перед Господом для вас такой же ответственный труд, как проповедовать, петь в хоре, заниматься душепопечением или делать что-то еще в церкви. Говоря, исполняя волю Божию от души, Павел указывает на рвение и искренность в послушании Богу, что, как мы понимаем, является основной мотивацией для добросовестного послушания земным начальникам. Однажды один из покупателей попросил продавца, христианина, дать ему немного сверх того, за что он заплатил, потому что он сказал, что хозяин магазина на них не смотрит. На это продавец ответил: «Мой хозяин смотрит всегда». Вы можете много говорить о своей вере в вездесущего Бога, но если камера не видит, если начальник не наблюдает, работать, исполнять свои обязанности так, как будто кроме человеческого надзора, вы не признаете надзор Господа. Лицемеры с уважением слушаются своих руководителей только в их присутствии. Как только начальник отлучился, можно работать спустя рукава, небрежно. Лицемеры за глаза ругают своих руководителей, а в глазах хвалят и стараются выслужиться. Вот такой подход Павел осуждает. Он говорит, что он несовместим с жизнью человека, который исполняется Духом Святым, христианина, который действительно послушен воле Господа. Четвертое слово, описывающее отношение подчиненных к руководителям – усердие, стих 7. «Служа с усердием, как Господу, а не как человеком». Греческое слово, переведенное как «служить», означает «быть рабом». Это указание на посвященность делу и своему руководителю. Греческое слово, переведенное как «усердие», означает «благожелательность», «добрая воля», «расположение», «добрые намерения». «Служите на своем рабочем месте с добрым расположением человека, который любит своего хозяина. Служите ему как Господу, а не как людям». То есть постарайтесь показывать, демонстрировать и строить со своим руководителем хорошие, добрые отношения. Я приведу вам такую простую иллюстрацию. Вот в 2016 году, в 2011 году умер мой отец, а он следил за своей сестрой, которая находилась в психиатрической клинике. Он ее там посещал, она была намного старше его. И он ее посещал регулярно, там заботился, строил отношения с руководителями этой клиники. И вот он умер, и вот эта ответственность легла на мои плечи. Я прихожу в эту клинику, здесь у нас Ковалевка, недалеко. И первое, что мне говорит начальник ее, врач, он начинает мне рассказывать, что она неадекватная, ведет себя асоциально, она действительно опасна для общества, ей уже за 80 лет тогда было. Он говорит, я прямо сейчас вот ее выпишу, забирайте. Я говорю, как, а куда? У меня дети маленькие, жена, мы все ее боимся даже, как мы ее заберем? Нет, и он стал очень так жестко со мной разговаривать, кричать на меня. Я попытался ему как-то противостоять, все это было бесполезно, я с разбитым сердцем уехал домой. Думал, молился, что делать, проблема, тут, это проблема. Тут же надо еще и проповеди готовить, и проповедовать, и заниматься служением, вот, и вот такая проблема. А вот я думал, ну попробую-ка я с ним... как здесь сказано, с благожелательностью, с доброй волей, с расположением. Но я максимально пришел, максимально по-доброму с ним поговорил, максимально с ним пообщался. И вы знаете, он смягчился, пошел на какие-то уступки, я еще пошел на какие-то уступки. И как-то мы с ним, потом он даже сказал, что мы друзья с ним. Что мы с ним друзья, и вот все у нас прекрасные отношения. Вот так я был удивлен. И вот 5 лет я за ней ухаживал, туда приезжал, пережил нескольких руководителей. Так что, если кто-то там вот из соседей, пожилые женщины, буянят, кричат там, а в опасной... Я говорю, у меня там знакомых много. Ну, я не им говорю, а их родственникам. Если что, я уже там всех практически знаю. Ну, может, там уже власть поменялась, не знаю, прошло уже сколько, 6 лет. Но тем не менее, вот такой у меня был трудный период. Это как в институте отучился с 11 по 16 год. Вот. Интересный был опыт общения с разными людьми, с больными, здоровыми. Но главный урок какой? Что этот человек в какой-то мере был моим начальником, потому что он мог всю мою жизнь превратить в кошмар. Просто буквально одной росписью. И я старался с ним по-доброму строить отношения, по-хорошему. И со всеми, после него там еще были женщины пожилые, тоже они руководительницы, со всеми строил. И как-то мы вот это все пережили, и этот весь процесс завершился. Так что, возлюбленные, если у вас трудные отношения с вашими начальниками, с вашими руководителями, у вас какой-то конфликт, какой-то напряг, Слово Божие говорит, служите им с усердием, с благожелательностью, с доброй волей. Постарайтесь с ними только по-хорошему. Только по-доброму, по-милосердному, по-жертвенному. Где-то переработайте больше, где-то послужите больше. И вот это будет правильное направление для решения напряжения со своим руководителем. А вот так, как говорят, кость в кость идти, да? Принцип на принцип, жесткость на жесткость, принципиальность на принципиальность, неуступка на неуступку. Это не наш путь, это неправильный путь. Конечно, проявляйте благоразумие, проявляйте мудрость, чтобы это не превратилось в то, что... Ну, уже совсем Вы работаете без выходных, без отпуска. Вместо 8-часового дня у вас 12-часовой день. Здесь нужно как-то разумно балансировать. Но общий принцип такой. Усердие, благожелательность, добрая воля, доброе расположение. Идите вот таким путем, идите в этом направлении. И это правильный путь, это путь христианина, который ежедневно исполняется Святым Духом. Пятое слово, описывающее отношение к подчиненным и руководителям – надежда, стих 8. «Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб или свободный». Отношения работников и работодателей, рабов и свободных, освящены надеждой воздаяния от Господа. Поэтому никому из нас, от домохозяек до пастырей, не нужно унывать, не получая благодарность за свой труд. Вы можете трудиться, и вас никто не благодарит. Вот вы трудитесь, трудитесь, вас никто за ваш труд не благодарит. Унывать не нужно, потому что у нас есть надежда, что Господь нам воздаст за все это. Если ваш начальник обижает вас, недоплачивает, если ваш начальник как-то вас дискриминирует, не ослабевайте в усердном служении ему. Почему? Потому что Господь непременно компенсирует вам любое несправедливое отношение со стороны начальника. Вы спрашиваете, а когда компенсирует? А как? Ну, точно могу сказать, что в вечности он вам компенсирует. В его прекрасном царстве праведности и истины он вознаградит вас за жертвенный и посвященный труд согласно его слову. Но в некоторых случаях Бог вознаграждает даже на земле. Вознаграждает даже на земле за верное служение своим руководителям. Вспомните, как он вознес Иосифа, верно служившего Потифару, а затем начальнику темницы, как Бог его вознес за всю пережитую им несправедливость из-за клеветы лукавой женщины. Среди неверующих можно встретить очень дисциплинированных тружеников. Кстати, вот я хотел бы вам сказать такую важную вещь, чтобы мы, вот, знаете, в сторону социального Евангелия не скатывались. Некоторые говорят, что если человек хорошо работает, вот хорошо работает, это точно христианин. Вот он так работает, это точно христианин. Нет, вы знаете, есть люди-атеисты хорошо работают, есть люди-мусульмане хорошо работают, есть буддисты хорошо работают. Поэтому если человек очень хорошо работает, это не стопроцентный признак христианина. Так думать не нужно. Но можно точно сказать, что если человек плохо работает, он духовно незрелый христианин. Это 100%. Потому что духовная зрелость проявляется в том, что человек хорошо работает в той сфере жизни, которой его Бог призвал трудиться. Конечно, если сейчас профессора математики отправить на картошку, он будет плохо работать, это не значит, что он плохой христианин. Я имею в виду и наоборот, с картошки в институт какой-то направить, человек тоже ничего не разберется. Нет, я имею в виду именно в той сфере, в которой он призван и в которой он поставлен. Вот если человек плохо работает в своей сфере, это признак духовной незрелости. Это признак духовной незрелости. Все духовно зрелые верующие, они хорошо, качественно, дисциплинированно работают в той сфере, в которой их Бог поставил. Это очень важно понимать. Человек, который не подчиняется своему руководству, дерзит вместо проявления уважения, человек, который оказывается нечестным в отсутствии человеческого надзора, тот, кто трудится без усердия или полностью теряет надежду на воздаяние от Господа, это в лучшем случае признак духовно незрелого христианина, а в худшем случае – если это все вместе собрать, и все это вместе в нем присутствует, просто ужасный работник, обманщик, мошенник какой-то, это может быть даже признаком необращенного, лжеверующего человека. Если у вас есть какие-то из вышеперечисленных проблем, знайте, это опасные симптомы, это признак духовной слабости, незрелости, плотскости в лучшем случае. И если вы плохой работник, если вы вот не выполняете свою ответственность перед своими руководителями, вы не созидаете свою поместную церковь, как должно. Вы, тем более, если у вас есть деловые отношения с кем-то внутри поместной церкви, и вы выполняете свою сферу ответственности в этих деловых отношениях плохо, то вы делаете большое зло церкви, вы разрушаете любовь церкви, разрушаете единство. Это не угодно Богу. Вы теряете небесную награду. Вам нельзя нести какое-либо в служение в церкви. То есть, если человек является плохим работником, он известен как плохой работник, ни о каком служении в церкви такому человеку не стоит помышлять, и ни до какого служения его ни в коем случае нельзя допускать. И, конечно, вы плохо свидетельствуете о Христе. Если вы являетесь плохим работником, вы плохо свидетельствуете о Христе перед внешними. Сегодня же раскайтесь в небиблейском отношении к своим руководителям из различных сфер вашей жизни, от семьи до, может быть, светских властей, и станьте на путь ежедневных перемен под влиянием библейского учения. И проповедники Слова Божьего, они должны учить верующих, что исполнение профессионального долга – это важнейший элемент в процессе прогрессирующего освящения, практического нашего хождения перед Богом. Это такой же обязательный элемент, как воздержание от блуда или пьянства. Это также важно. Мы не должны сказать, я не алкоголик, поэтому я могу быть лодырем, я могу быть наглым, дерзким, непослушным на работе, не выполняющим свои обязанности, который начинает не вовремя и заканчивает не вовремя. Нет, это так неправильно. Это очень важный момент нашего хождения пред Богом. Ведь работа, труд, особенно для мужчин и для женщин, домохозяек, конечно, это, наверное, основная сфера, куда вы расходуете свои физические силы, да, интеллектуальные силы. Это очень важная сфера, поэтому здесь слава Христова должна сиять очень четко, ясно и заметно для окружающих. Пожалуйста, не живите двойной жизнью. Вот сейчас в церкви все такие прекрасные, смотрите, какие чудесные вот сидят, улыбаются, прекрасные люди. Завтра вы пойдете на свои рабочие места, отправитесь, и там что, совсем другие люди? Как говорил Спержин, церковь святой дома сатана? Нет, такого быть не должно. Мы должны, нам следует действительно свет Христов являть не только в церкви, но и на своих рабочих местах. Итак, мы с вами достаточно уже сказали о том, как рабы должны относиться к господам, как подчиненные должны относиться к руководителям. И в заключении скажем об отношении руководителей к подчиненным. Это тоже очень важно, стих 9. «И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». На основании этого стиха мы можем описать отношение руководителей к подчиненным при помощи следующих трех слов. Первое слово – взаимность. «И вы, господа, поступайте с ними так же». Словосочетание «так же» подчеркивает, что господам следует исполнять свой долг по аналогии с тем, что Павел только что заповедал рабам. Так же, как и рабам, господам необходимо честно и усердно исполнять свои обязанности от души перед Богом, ожидая небесного воздаяния. Подобно тому, как и господа раньше, современные руководители могут превозноситься над своими подчиненными. Для таковых строить отношения с подчиненными на основании взаимного уважения кажется чем-то унизительным. Но хороший руководитель-христианин стремится к развитию взаимной подотчетности перед Богом и друг другом со своими подчиненными. Если вы руководитель, не думайте, что у вас есть права, а у ваших подчиненных только обязанности. Не думайте так. Взаимно, здесь идея взаимности. Да, ваши подчиненные должны вас уважать, да, они должны хорошо трудиться, они должны ожидать воздаяния от Господа, но и вы помните, что над вами есть Господь. Второе слово, описывающее отношение руководителей к подчиненным – снисходительность, стих 9b, умеряя строгость. Так как рабы являлись собственностью своих господ, то нередки были случаи, когда господа обращались с рабами очень плохо, очень жестоко. Римский юрист Гай записал в своей книге «Институты» следующее. «Можно отметить, как общепринятое, что хозяин имеет власть над жизнью и смертью раба. Если раб убегал, в лучшем случае ему ставили на лоб клеймо в виде буквы «F», «fugitivus», то есть «беглый», в худшем случае его убивали. Ужас был в том, что раб полностью зависел от капризов хозяина. Например, император Август приказал распять одного из своих рабов за то, что он убил его любимого перепела. Ведий Полио приказал бросить раба живым в рыбный пруд на съедение хищным миногам за то, что он уронил и разбил хрустальный кубок. Ну и подобных случаев было очень много. Известно было, что, например, девушки, женщины, которые служат матронам, женщинам, они порой ходили с вырванными волосами, у них были щеки разодраны. Вот так жестко обращались порой господа с рабами. И Павел говорит, что христианин, господин должен умерять строгость. Христианин-начальник, он должен умерять строгость. Он должен держать себя в руках, зная, какой он огромной властью обладает над рабами. И греческое слово, переведенное как «умерять», означает «отпускать», «расслаблять». А строгость – принуждение, угрозу. Не будьте чрезмерно жесткими со своими подчиненными. Входите в их положение. Да, вы можете требовать, чтобы они приходили вовремя. Да, рабочая дисциплина обязательно. Рабочая дисциплина – это не строгость и не жесткость. Это 100%. Да, вы можете уволить какого-то работника, если он систематически опаздывает. Я вам вообще не рекомендую иметь дело с людьми, которые опаздывают и подводят. Если вы хотите разрушить любое служение в церкви, если вы хотите разрушить любой бизнес – то имейте дело с людьми, которые опаздывают и подводят. Если вы хотите, чтобы ваше дело процветало, удаляйте таких, увольняйте таких. Это правильный путь. Но вместе с этим не будьте чрезмерно жестокими со своими подчиненными. Входите в их положение. Если молодой человек только вступил в брак, ну не нужно его отправлять в командировку на несколько недель куда-то. Если сотруднику срочно нужны деньги на лечение ребенка, ну выдайте ему заработную плату, не только без задержек, но еще и выдайте ему ее раньше. Если вы выдаете заработную плату, но не нужно высчитывать буквально там каждую копейку, ну, проявите щедрость, проявите какую-то любовь. Будьте таким руководителем с широким, с большим, с любящим сердцем. Будьте снисходительным руководителем. Вас должны знать как доброго, человеколюбивого руководителя. Третье слово, описывающее отношение руководителей к подчиненным, ответственность, стих 9В. «Зная, что над вами самими и над ними есть на небе Господь, у которого нет лицеприятия». Хозяин считал раба личной собственностью и мог поступить с ним как угодно, ни перед кем не отчитываясь. Он мог его избить, он мог его выгнать при потере работоспособности и тому подобное. Однако Павел напоминает господам, что вы не являетесь высшей властью над рабом, а над вами самими еще есть Господь, над вами еще и самими есть высшая власть, зная, что и над вами самими, и над ними на небе, есть на небе Господь. Вы не являетесь, еще раз повторю, наивысшей властью. В своей подотчетности перед Богом все люди совершенно равны. Хотя межчеловеческие взаимоотношения далеки от равенства, представители земных властей часто на стороне богатых, влиятельных господ, они ущемляют права менее значимых членов общества рабов. Но, несмотря на это, Бог остается абсолютно справедливым и абсолютно нелицеприятным. Каждый руководитель подотчетен Господу, у которого нет лицеприятия, говорит Павел. Вы знаете, руководитель может устроить такие отношения со своими подчиненными, что его только все хвалят, все лицеприятно высказываются, и подумать, что он живет в идеальном мире. Но он должен знать, что Господь нелицеприятен. И лицеприятие от людей не означает, что Господь смотрит на руководителя так же. Это очень важно понимать. Поэтому, братья, сестры, если вы руководите людьми, Помните, что над вами тоже есть руководитель. И если вы будете слишком строгими и слишком жесткими, если вы будете нелюбящими, Господь тоже может привить вам строгость, Господь тоже может применить к вам воспитывающее наказание, и Он вступится за своих, которые стонут и молятся под бременем гнета со стороны жестокого, нечеловеколюбивого руководителя. В заключение подводим итоги. Истинное спасение, ежедневное исполнение Святым Духом изменяет взаимоотношения между руководителями и подчиненными. Непокорность подчиненных сменяется послушанием. Скрытое или дерзко открытое непочтение к руководству сменяется уважением. Человекоугодничество, скрывающее обман, сменяется честностью. Ропот, лень, недовольство, ворчание сменяется усердием в труде. Уныние под бременем несправедливого отношения к себе сменяется надеждой на воздаяние от Господа. Односторонние претензии руководителей, предъявляющих максимальные требования к подчиненным и минимальные требования к себе, сменяются осознанием взаимности вхождения перед Богом. Как подчиненные служат начальникам, исполняя волю Божию от души, так и начальники руководят подчиненными с такой же высокой степенью ответственности и с такой же высокой мотивацией, потому что они тоже в этом служат Господу. Чрезмерно жестокое, строгое отношение к подчиненным сменяется более снисходительным, а ощущение безграничной власти над подчиненными сменяется осознанием постоянной ответственности перед Господом. Безответственное обращение к подчиненным сменяется ответственным. В общем, возлюбленные, Бог ожидает от нас не просто внешних поверхностных изменений. Знаете, пришел в церковь, причесали, галстук надели, все отлично, прекрасный христианин. Бог ожидает от нас глубоких изменений. И славное учение Христа должно проникнуть вглубь и преобразовать именно повседневную жизнь, как в семье, так и на наших рабочих местах. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!